Продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого. И в прошлый раз, читая 232 слово, мы говорили о том, что вместе с преподобным Макарием, о том, что человек весьма-весьма переменчив. Человек, он зыбок, он постоянно колеблется. И в вещах мирских может колебаться, но гораздо важнее, во всех отношениях гораздо важнее принципиальное, что он колеблется в вещах божественных. То есть человек сам своей волей, он не способен никаким образом сохранить вот некое свое стабильность пребывания во Христе. Он, можно даже глубже посмотреть на этот вопрос стабильности пребывания в воле Божьей. То есть человек не может своей волей всегда последовать воле Божьей. Вот есть орос, определение 6-го Вселенского собора относительно двух воль в Иисусе Христе. И вот там это сказано о том, что его человеческая воля всегда последовала, никогда не колебалась, всегда последовала воле Божьей. Так вот, человек по своей воле этого сделать не может. Он нестабилен, он колеблется, он постоянно отпадает от воли Божьей. Он не может пребывать, как вот привязанный, укорененный в ней, постоянно то следует, то не следует, то смущается, то соблазняется, то опять следует. И вот эта неспособность, органическая неспособность человека быть верным Богу, творить Его волю, вот она и есть причина многих бед, несообразностей, колебаний, падений, ну и в конце концов того промыслительного пути, которым Бог ведет человека для того, чтобы он, переживая собственную переменчивость, в конце концов смирялся, все тишел, укрощался бы. И вот по мере его укрощения, по мере его смирения, человек приобретает каким-то парадоксальным образом вот эту непоколебимость, хотя в целом ничего парадоксального нет, если Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, именно вот это, как Христос говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Вот это постепенное смирение, сознание того, что моя воля постоянно отклоняет меня от воли Божьей, плач, молитва, оно низводит на нас благодать, которая все полнее и отчетливее изображает нас образ Божий, восстанавливает образ Божий, отпечатляет на нас лик Христов, что проявляется в первую очередь как раз в том, что воля наша становится все более и более покорной воле Божией. Христос в человеке, Христос в нас – это и есть изменение воли, когда воля делается способной все более и более, все стабильнее, все полнее, все непоколебимее поспешествовать, соответствовать воле Божьей. И вот это, в конце концов, обретение, вот на этом пути и обретается непоколебимость воли, о которой так высоко говорит автор послания к евреям о непоколебимости Царства Божьего. Почему это так важно? Воля Божья есть совершенное благо, и она по определению непоколебима, потому что непоколебим Бог. В человеке нет собственного источника жизни, как мы уже много раз говорили, и хорошо это знаем. И поэтому, раз нет источника жизни, его природа, как говорили, влается по церковно-славянской, постоянно колеблется, как волна. Вот, она перекатывается с места на место, потому что она не имеет корня в себе. Она сотворена, и источника жизни, источника непоколебимости внутри человека нет. И единственное, что может вот, придавать ему устойчивость, придавать ему стабильность, это есть как раз погружение в Бога, пропитывание Богом, когда человек делает Бога основанием своей жизни. Но вот это, скажем, укоренение в Боге, почему он называется камнем, на котором каждый должен основать свою жизнь, корнем, лозой, питающей все. Но вот возможность пребывать в этом корне, стоять на этом камне, она со времен прихода в мир Иисуса Христа всецело находится в воле человеческой. Захочет человек и укореняется этим корнем. Захочет человек и строит на этом камне. Не захочет, не строит. Но важно, что вообще жизнь как таковая, это есть воля Божья. И поэтому пребывать в жизни, жить вот, во всей полноте смысла этого слова можно только тогда, когда человек пребывает в воле Божьей. Уклонение от воли Божьей, есть уклонение от жизни, есть уклонение от блага, есть уклонение от добра, есть уклонение вот, в некое разрушительное для созданной Богом природы состояние, в разрушительное состояние. Вот, поэтому для преподобного Макария вот те слова, которые мы читали в 232-м слове, они так важны, что человек должен основать свою жизнь воле Божьей, потому что только так он может жить. Только воля Божья есть жизнь. И нигде, кроме воли Божьей, жизни нет. Любое отклонение от воли Божьей есть уклонение в смерть, потому что воля Божья и есть жизнь. Она не просто дает жизнь, она не просто приобщает жизнь, она сама по себе есть жизнь. Воля Божья привела все в бытие, все, что есть, создано волей Божьей. Все есть Его, вот это потоки его животворящей силы, воли, и быть живым, это значит находиться вот в этом, в течении воли Божьей. И вот каким же образом человек может укорениться, вот простой смертный, простой нынешний человек, каким же образом ему укорениться в воле Божьей? Сердцем укорениться. Так как же, если оно стихийно, если оно то одно чувствует, то другое, то одним увлечется, то другим увлечется. Воля, хорошо бы, но она очень слабая. Она очень слабая, и вот этих хорошего навыка, добрых привычек, их никто не воспитывает. Сам человек воспитать не в состоянии для того, чтобы они были воспитаны, эти привычки, эти устойчивые волевые импульсы, непоколебимые импульсы. Для этого нужна соответствующий уклад, хорошая среда, который вот постоянно живет этими волевыми установками, учитель, наставник. То есть вот воспитание воли – это ключевой элемент вообще воспитания человека и особенно христианина. А это значит, что человека нужно воспитывать в аскетических или, как говорили в эпоху просвещения, в спартанских условиях. В аскетических – это значит, человека нужно с детства приучать к тому, что он должен терпеть, что он должен преодолевать трудности, преодолевать сопротивление собственной плоти, не исполнять желаний плоти, и не просто его этому учить, но постоянно показывать пример, и не просто показывать пример, но чтобы этот пример показывали все значимые для него люди, и при этом, чтобы все общество, оно хотя бы на уровне идеологии этот фон обуздания собственных похотей и страстей как-то бы разделяло. Вот тогда в человеке можно воспитать эту самую волю, способную следовать за Христом. Вот, ну, по крайней мере, при стечении некоторых обстоятельств. Поскольку все это нету, то вот откуда взяться воспитанной воле, откуда взяться тренированной воле? Вот можно было бы прилепиться умом. И вот об этом преподобный Макарий говорит следующее в 231 слове. Многие, хотя и присуща им благодать, не знают, что окрадены они грехом. Как если в каком-нибудь доме живут молодая женщина, а также молодой мужчина, и женщина, обольщаемая мужчиной, наконец входит с ним в согласие, прелюбодействует и делается презренной, так и страшный змей греха сопребывает с душой, соблазняет и убеждает ее. Если она соглашается, то бесплотная душа входит в общение с бесплотной злобой духа. То есть дух входит в общение с духом и прелюбодействует в сердце своем тот, кто приемлет в себя помысл лукавого и соглашается на оный. Поэтому мера подвига твоего заключается в том, чтобы тебе не прелюбодействовать в мыслях, но противостоять умом и внутренно вести брань, бороться с пороком и не слушаться его, не соуслаждаться им в помыслах. Если Господь обретет в тебе готовность сию, то в последний день примет тебя в царство. Вот, по-видимому, с точки зрения Макария Великого, это ключевой для него момент подвига, некое основание подвига, которое помогает постепенно обрести человеку непоколебимость. Вот это выражение. Что ум, чтобы человек в мыслях противостоял умом, для этого он должен быть укоренен в Боге. Сделать это можно, разумеется, молитвой, можно памятью, призыванием имени Божьи, но именно противостояние в помыслах, по мысли, по свидетельству преподобного Макария, является той средой, тем деланием, тем инструментом, который помогает привязать ум к Богу, привязаться к Богу, как вот вцепиться в Него, укорениться на Нем призыванием, памятью, мыслью, вот, привязаться к Богу, и тогда можно все начать созидать, вот эту через ум, постепенно укоренившись умом на непоколебимости Христа, постепенно отвергая все расслабляющие неистинные помыслы, льстивые и лживые помыслы, постепенно привести к изменению своего сердца, к очищению, просветлению своего сердца, к обузданию своего сердца, потому что сердце может быть обуздано только умом. Оно может обуздано умом и непросвещенным, и неблагодатным. Скажем, ведь и в эпоху просвещения были такие идеи, и очень популярны, очень много хорошего сделавшие для тогдашнего человечества, о том, что рассудок должен господствовать над стихией сердца, над страстями. Правда, этот рассудок был уже не обоженный ум, не ум, предстоящий Богу, не ум, напитанный призыванием именем Божьим, а некий просвещенный разум, который должен был допускать только разумные вещи и не допускать неразумные вещи. Вот в конце концов, поскольку это было именно рационализирование, упрощение и уплощение человека, привело к тому, что вот все это поросло таким вот неким человек в футляре получился в конце концов. Человек делал только то, что разумно, хотя, быть может, сердце против этого противостояло, и против этого выступали многие тогдашние и философы, и литераторы. И это в конце концов закончилось тем, что вот последние остатки этого власти рассудка над стихиями сердца произошло в 60-е годы 20 века. Джин был выпущен из бутылки, сердце разлилось, все желания сердца были априори оправданы, что привело к совершенной разнузданности и чувств, и ощущений, и вообще всеобщему беспределу, стихийности, что и должно было быть, потому что сердце необузданное, оно ничему хорошему не приведет. А вот в те эпохи речь шла не о том, что рассудок, разум должен обуздать чувства, а в том, что ум, предстоящий Богу, соединенный с Богом, должен очистить, напитать сердце божественными энергиями, помочь раскрыть за вот лежащие в сердце правильные чувства, правильные не в смысле того, что они правильны по отношению к миру, потому что только так и должен вести человек, потому что только таким он и создан, не на общество равняясь, а на Бога, который это сердце человеческое сотворил. Вот такова мысль преподобного Макария. И если бы это случилось, то, конечно, все бы у человека, ну вот, начало созидаться на правильном основании. В 233-м слове преподобный Макарий пишет: «Иные, вкусив уже сладости Божьей, подлежат еще действию в них сопротивника, и по неопытности дивятся, что и после божественного посещения помыслы оказывают свое действие и во время христианских таинств, но состарившиеся в этом состоянии не дивятся сему, как и опытные земледельцы по долговременному навыку, когда бывает плодородие, не остаются совершенно беспечными, но ожидают и голода, и скудости, и наоборот, когда постигает их голод или скудость, не теряют совершенно надежды, зная, что времена переменяются. Так и в духовном, когда душа подпадает различным искушениям, не девится она и не отчаивается, ибо знает, что по Божьему попущению дозволяется злобе испытывать и наказывать ее, и наоборот, при великом своем богатстве и покое не делается беспечной, но ожидает перемены». Вот как бы вполне стереотипные слова, но, казалось бы, и во всех житейских обстоятельствах мы примерно так и рассуждаем, если приобрели хоть какой-то навык терпения. Но почему-то в отношении к духовной жизни мы никак не можем это слово применить. И этот опыт, который мы используем в житейской жизни, в обыденных ситуациях, да, вот сегодня дождливый год, следующий, быть может, будет урожайный, но не этот, не урожайный, значит, следующий будет урожайный, но не может быть бесконечно неурожайные года. Когда-то солнце светит, когда-то льет дождь, сегодня зима снежная, следующая может быть холодная и бесснежная, всякое бывало. Это было, и то было, и это было, и даже те политические катаклизмы, которые мы переживаем в настоящее время, люди постарше и помудрее, люди, знающие, умеющие какие-то проводить исторические параллели, говорят, ну вот и это было, и это было, и подобный период был в истории человечества, ничего, переживали. И вот это некая уравновешенность человека, она же очень хорошее качество в житейских обстоятельствах, но очень редко это можно встретить в духовных переживаниях человека, что вот есть некое настроение ходить в храм, человек легко, просто, запросто ходит на великопостные службы, выслушивает многочисленные чтения псалтыри, бьет поклоны, а потом вдруг ему почему-то не хочется ходить, хотя и пасхальная служба вроде, и покороче все, ну вот не хочется. И человек думает, ну вот сегодня мне не хочется ходить, ну вот, ну бывает так, вот потом захочется, я буду ходить. И вот это неправильно. Или, допустим, период, когда совершается молитва хорошо, и человек творит ее, потому что ему нравится, потому что все получается. А потом наступает такое состояние, когда равнодушие, холод, неприятно, уныло. И человек перестает исполнять правила, не делает его. Буду делать тогда, когда будет настроение. Но ведь мы же в обыденной жизни не перестаем ходить на работу, хотя у нас нет настроения туда идти. Мы же не перестаем сеять картошку, даже или там хлеб, даже почти уверенные в том, что урожай будет маленький, слабый. Мы же не перестаем убирать снег с наших улиц, думая, что ну, в конце концов все равно зима снежная, все равно стает же однажды все это, что чистить-то? Ни к чему, само как-нибудь, когда-нибудь ставит. То есть мы делаем вещи, понимая, что вот сегодня мне это нравится, сегодня не нравится, тут приятно, тут надоело. Мы делаем, понимая, что ну вот да, что-то поспешествует, что-то мешает, но дело-то надо делать. К смерти готовься, а рожь-то сей. Вот подобное настроение должно быть и в духовной жизни, и опытные в духовной жизни люди это настроение, свои настроения могли преодолевать и делать дело, независимо от того, нравится оно им или не нравится. Но почему-то мы решили, что молиться надо только тогда, когда нравится. В храм надо ходить только тогда, когда приятно. Помогать людям надо только тогда, когда настроение хорошее. И поэтому мы там какое-то время делаем, а потом разрушаем или ничего не делаем, в запустение приходит. Но именно постоянность в добрых делах, по слову апостола Павла, и созидает человека. Или по-другому, говоря словами Иисуса Христа, в терпении вашем стяжите души ваши. И терпение это прежде всего в том, чтобы не поддаваться настроению, но делать то, что должно, не потому что это должно, потому что так нужно. Может, это и не приносит мне какой-то радости. И опять-таки, когда что-то получается, не думать, что теперь во веки веков будет всегда все получаться. Придет время, когда это станет скучным. Человек изменчив. И преодолеть эту изменчивость можно только тогда, когда мы укореняем ум в Боге, то есть сознаем, что это есть воля Божья, мы должны это делать и делаем, за не так облаговолил Бог. Именно твердость ума и помогает преодолеть то, что называется житейское море. Так мы слышим в песнопениях, и здесь этот образ преподобный Макарий тоже повторяет. Твердость ума в бурлении жизни зависит только от того, насколько мы укоренены во Христе. Однако при этом важно помнить две вещи, что все благое, оно созидается через укоренение ума в Боге, посредством ума, посредством молитвы, памяти, чтения Слова Божьего. А во-вторых, что житейское море не утихнет никогда. Обстоятельства жизни постоянно будут меняться вплоть до нашей смерти, вплоть до конца времен. Поэтому Христос и говорит: бодрствуйте и молитесь, да не внидите в напасть, ибо дух бодр, а плоть немощна. И закончить хотелось бы 242-м словом преподобного Макария Великого на эту тему. Прочитаю вторую часть этого слова. «Снова сподобившиеся некой благодати, и как бы так сказать, из целой морской глубины прияв малую некую каплю, в себе самом находит ежечасно и ежедневно совершающееся чудо, поэтому подвергшийся такому необычному, новому и божественному действию удивится и изумляется, как же он обманулся. Наконец, благодать, как божественное и небесное, просвещает, руководит, умеряет его и все устраивает во благо». То есть, когда человек в этом житейском море, перемещаясь, боримый волнами, но терпит, невзирая ни на что, даже на то, что он падает, но он терпит и умом своим не отклоняется от Бога, а сохраняет веру, и, потеряв курс, снова пытается его найти, сброшенный в море, снова ищет доску, чтобы зацепиться и плыть дальше. Вот человек, который упорно сопротивляется колебаниям в житейском море, даже потеряв опору, снова призывает имя Христово, чтобы эту опору обрести, вот этот человек обретает постепенно внутри себя что-то дивное и необычное. Но об этом мы уже будем говорить в следующий раз.